говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Истек срок ультиматума палестинских экстремистов. В Валенсии объявлен траур по погибшим в результате аварии в метро. На Украине лидеры оранжевой коалиции и оппозиции при участии президента обсуждают пути выхода из парламентского кризиса. Сегодня утром истек срок ультиматума экстремистов, требовавших выпустить из тюрем в Израиле палестинских заключенных в обмен на освобождение израильского солдата, взятого в заложники 25 июня. По данным властей Израиля, капрал Гилад Шалит жив. Израиль категорически отверг требования палестинских боевиков, подчеркнув, что не вступает в переговоры с террористами. Седьмую ночь подряд израильская армия ведет обстрел объектов на севере сектора Газа. Сегодня при обстреле был убит активист военизированного крыла движения «Хамас». Причиной вчерашнего пожара в подземном коллекторе в Москве, в результате которого были обесточены около 600 зданий, в том числе три больницы, стало короткое замыкание. Об этом сообщил руководитель Московской объединенной энергетической компании Александр Ремезов. По его словам, полностью последствия аварии планируется устранить до конца недели. Мэр Москвы Юрий Лужков, в свою очередь, заявил.
Очень жаль, что данная авария снова проявила нераспорядительность наших служб Мосэнерго.
Сказал мэр Москвы. Почти все жилые дома и административные здания, оставшиеся в понедельник без электричества, подключены к сети по резервным каналам. В Москве проходит международный форум неправительственных организаций. Основная задача конференции – выработать рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки». Сегодня на форуме выступил президент России Владимир Путин. Он обещал довести до сведения участников предстоящего саммита критические замечания и предложения неправительственных организаций. Когда Путин указал на спорность протестов против использования атомной энергии, 6 молодых людей встали и прокричали «Нет АЭС». Протестующим, по словам корреспондента «Радио Свобода», никто не мешал. В испанском городе Валенсии объявлен трехдневный траур. Вчера при аварии в метро погиб 41 человек, свыше 10 госпитализированы. Эксперты пытаются установить причину катастрофы. Одна из основных версий – изношенность оборудования. Челябинский гарнизонный военный суд возобновил после недельного перерыва слушание по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Обвиняемый младший сержант Александр Севяков свою вину отрицает. Защитники требуют освободить его из-под стражи. Сычева в настоящее время готовят к протезированию в московском госпитале имени Бурденко. У него ампутированы обе ноги. На Украине лидеры парламентского большинства и оппозиции при участии президента Виктора Ющенко обсуждают пути выхода из парламентского кризиса. С подробностями Владимир Вахненко.
Глава государства пригласил к себе лидеров оранжевой коалиции, партии регионов и коммунистов после того, как в понедельник переговоры власти и оппозиции провалились. Накануне встречи с президентом один из лидеров блока Тимошенко, Александр Турчинов, заявил, что парламентское большинство согласилось пойти на уступки оппозиции.
Мы сказали, что коли зараз будет разблокована сесійна зала парламенту,
мы сказали, что если сейчас будет разблокирована работа парламента, мы согласны выполнить требования партии регионов и провести тайное голосование по кандидатуре спикера. Однако они выдвигают все новые и новые условия. Поэтому наш вывод – мотивом действия оппозиции является дестабилизация политической и социально-экономической ситуации в стране. В то же время в партии регионов утверждают, что кроме процедуры избрания спикера, коалиция отказывается рассматривать не менее принципиальные для них вопросы, в том числе о справедливом распределении парламентских должностей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Окончательные условия поставок российского газа в Молдавии будут согласованы осенью. К этому времени планируется разработать проект десятилетнего договора. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Молдавии Василий Тарлев, комментируя промежуточное соглашение, достигнутое с концерном «Газпром». С 1 июля цены на газ для Молдавии повышены на 45% до $160 за 1000 кубометров. В Москве сегодня подписали соглашение о сотрудничестве главы парламентов трех самопровозглашенных республик – Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Согласно документу, в составе парламентов трех республик предполагается создать специальные комиссии по взаимодействию. Планируется провести ряд межпарламентских форумов и двусторонних встреч. На мысе Канаверал, штат Флорида, сегодня, возможно, состоится запуск космического челнока «Дискавери». Старт шаттла откладывался несколько раз из-за погоды. Кроме того, в последний момент была обнаружена небольшая трещина в изоляционном покрытии внешнего топливного бака. Неполадка устранена, сообщило американское космическое агентство. Кандидат в президенты Мексики, социалист Андрес Мануэль Лопес Обрадор, намерен официально оспорить итоги воскресных выборов. По словам кандидата, он не исключает, что при подведении итогов голосования были допущены ошибки. Президентом Мексики избран по предварительным данным кандидат от правящей партии консерватор Филиппа Кальдерон, набравший лишь на 1% голосов больше бывшего мэра Мехико Обрадора, говорит Кальдерон.
Я прошу народ Мексики сохранять спокойствие. Я хочу, чтобы страна вступила в новую эру воссоединения мира. Да, это была тяжелая борьба, но мы выиграли. Необходимо отметить, что на выборах не было ни одного инцидента, который мог бы поставить под сомнение процесс голосования и его результаты.
Это был Фелипе Кальдерон, победивший по предварительным данным на президентских выборах в Мексике. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Срок ультиматума Израилю истек. Судьба похищенного палестинскими боевиками солдата неизвестна. В Испании объявлен трехдневный траур по жертвам катастрофы в метро Валенсии. В Екатеринбурге власти решают проблему летнего трудоустройства подростков. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости футбола, науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Израиль продолжает обстрел территории сектора Газа. Руководство страны по-прежнему отказывается выполнить требования палестинских экстремистов, удерживающих похищенного израильского ефрейтора. Срок ультиматума истек сегодня. Похитители требуют выпустить из израильских тюрем палестинских заключенных, в первую очередь женщин и подростков. Рассказывает корреспондент Радио Свободы на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Пресс-секретарь Исламской армии, одной из палестинских группировок, захвативших капрала Гилада Шалита, выступил с заявлением уже после того, как в 6 утра по местному времени истек срок их ультиматума Израилю. По его словам, группировка больше не будет давать какую-либо информацию о заложнике. В понедельник боевики потребовали освободить из израильских тюрем палестинских заключенных, женщин и несовершеннолетних, в обмен на информацию о состоянии пленного. В качестве выкупа за его освобождение они потребовали выпустить из тюрем еще 1000 палестинских заключенных. В противном случае мы будем считать вопрос закрытым, и сионисты будут нести ответственность за последствия, говорилось в заявлении боевиков. Израильское правительство категорически отказалось уступить шантажу. Израиль переживает нелегкие дни, но мы ни в коем случае не уступим вымогателям, заявил накануне премьер-министр Эхуд Ольмерт. По словам бывшего министра безопасности Гидеона Эзри, Израиль соглашался на освобождение палестинских заключенных в обмен на своих граждан лишь в исключительных случаях. Израиль в прошлом пошел на обмен пленными, но это было в случае, когда наш человек был захвачен за границей. Государство Израиль не может пойти на такой обмен, в то время как солдаты захватили на нашей территории. Напомню, что Гилад Шалит был захвачен 8 дней назад в ходе нападения палестинских боевиков на армейский пост. Ответственность взяли на себя 3 палестинские группировки, однако Израиль возложил ответственность за похищение непосредственно на правительство палестинской автономии и требует от него освобождения солдата. По словам пресс-секретаря армии ислама, несмотря на опасения многих, совсем не обязательно, что солдат будет убит. Принципы ислама требуют уважительно обращаться с пленными, а не убивать их, заявил он. Между тем, в ночь на вторник израильский спецназ захватил несколько боевиков Фатха в Рамаллахе. По информации израильских спецслужб, боевики участвовали в похищении и убийстве 18-летнего студента Элиягу Ашери из поселения Итамар. Он был убит выстрелом в упор почти сразу после похищения. Тем временем израильские войска, до сих пор не углублявшиеся на территорию автономии в северной части сектора Газа, вошли на километр от разделительного заграждения и приказали гражданскому населению оставить этот район. В Бейт-Хануне израильский вертолет уничтожил уничтожил ракетой боевика Хамаса. Израиль утверждает, что с помощью ввода войск в сектор Газа намерен вынудить правительство палестинской автономии оказать влияние на боевиков с тем, чтобы капрал Шалит был освобожден. С этой же целью израильские ВВС ночь за ночью совершают налеты на объекты правящей палестинской партии Хамас. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Одним из главных доводов израильского руководства, решившего начать операцию в секторе Газа и арестовать ряд палестинских чиновников и депутатов, членов группировки «Хамас», стало наличие прямых связей между похитителями израильского ефрейтора и этой организацией. А насколько тесно связаны похитители из так называемой «Исламской армии» с «Хамасом»? Об этом и о политическом аспекте нынешних событий в Газе мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с московским востоковедом Ириной Звигельской.
Сказать это довольно трудно. Насколько мне известно, израильтяне, когда об этом говорят, они говорят о том, что вот Хамас располагает информацию о том, как себя чувствует капрал. И, в общем, они в курсе дела, в курсе того, что происходит. Трудно сказать, есть ли там прямая связь. Но то, что Хамас имеет какие-то связи с организацией, которая называется «Армия Ислама», я думаю, это так.
Можно ли вот эту группировку назвать входящей в круг политического влияния Хамаса? Ну, как известно, в палестинской автономии довольно жесткое разделение и даже противостояние между теми, кто поддерживает Хамас, и движение «Фатх». Так вот, из какого из этих двух лагерей похитителей израильского капрала?
Я бы могла добавить к вашему вопросу еще и то, что помимо Хамаса и Фатха в палестинской автономии достаточно активную роль играет такая организация, как Исламский джихад. И у них достаточно сложные отношения с Хамасом, хотя формально она вроде бы, так сказать, стоит на похожих исламистских радикальных позициях. Однако в те моменты, когда Исламский джихад осуществлял какие-то действия на территории Израиля, в том числе и террористического характера, Хамас никогда их не осуждал. Поэтому там на самом деле эта конфигурация гораздо сложнее. Более того, можно говорить о том, что и хотя ФАТХ является светской организацией и очень много лет находился во главе палестинской администрации, тем не менее тоже были обвинения против ФАТХа, что у них имелись свои боевики, которые также занимались такими действиями, которые можно охарактеризовать как террористические. Я хочу сказать только одно. Мне кажется, не так важно, есть ли в данном случае прямая вовлеченность Хамаса в то, что произошло. Важно посмотреть на другое, что так или иначе, операция в Газе, она, конечно, формально началась, когда взяли заложника, но израильтяне постоянно указывали на то, что их город Сдерот подвергается обстрелам Касам. Это началось не вчера. Одновременно важно обратить внимание и на то, что и сами израильтяне тоже осуществляли целый ряд акций в Газе еще до этой операции, и которые повлекли, как мы знаем, за собой гибель невинных людей. Помните этот удар по пляжу в Газе? Поэтому напряженность, она существовала, и она постоянно подпитывалась и с той, и с другой стороны. Только связывать это с похищением капрала, по-моему, нет оснований, хотя, конечно, израильтяне хотят и поднести урок, сказать, что, так сказать, они больше не потерпят взятие в заложники своих граждан. Но одновременно, наверное, есть и другие цели.
Вот об этих других целях давайте и поговорим дальше, о политической составляющей израильской операции в Газе. В европейской прессе, да и в израильской, тоже довольно много говорят о том, что реальная, настоящая цель этой операции – свержение, не больше, не меньше, как правительство палестинской автономии, которое сформировано группировкой «Хамас». Насколько точно это мнение, и можно ли говорить о том, что Израиль преследует эту цель?
Некоторые израильские эксперты говорят точно о том же. Они говорят о том, что, в принципе, приход к власти Хамаса был шоком для Израиля. Еще и потому, что, собственно, это произошло тогда, когда у власти еще находилось правительство, санкционировавшее вывод израильских войск и поселений из Газы. И в результате получается, что Газа превратилась в своего рода Хамас-ленд, то, чего всегда опасались критики подхода Шарона направленного на одностороннее отделение. Еще можно к этому добавить и то, что позиция Израиля после прихода Хамас, она же не ограничилась просто критикой, тоже был занят достаточно такой жесткий был принят подход, и говорилось о том, что экономически нужно заставить это правительство уйти. Но это все, так сказать, не принесло, естественно, немедленных результатов, и я не исключаю того, что сейчас, с учетом и ареста представителей Хамаса, с учетом масштабов военной операции, в Израиле есть люди, которые надеются на то, что таким образом и удастся избавиться от столь неугодного правительства.
Кирилл Кобрин беседовал с Ириной Звигельской, доктором исторических наук, профессором Института востоковедения РАН. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня утром истек срок ультиматума экстремистов, требовавших выпустить из тюрем в Израиле палестинских заключенных в обмен на освобождение израильского солдата. По данным властей Израиля, капрат Гилад Шалит жив. В испанском городе Валенсии объявлен трехдневный траур. Вчера при аварии в метро погиб 41 человек. Одна из основных версий – изношенность оборудования. В Москве проходит международный форум неправительственных организаций. Основная задача – выработать рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки». Челябинский гарнизонный военный суд сегодня возобновил после недельного перерыва слушание по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем сегодня – встреча гражданской восьмерки в Москве. Обратят ли внимание мировые лидеры на мнение неправительственных организаций о состоянии прав человека в России? После истечения срока палестинского ультиматума Израилю судьба капрала Шалита остается неизвестной. Как ослабить напряжение на Ближнем Востоке? И, конечно, полуфинал чемпионата мира по футболу. Что сильнее, германский снаряд или итальянская броня? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Добрый день, Владимир. О чем пишут сегодня?
Добрый день. Ну, продолжающаяся тема палестинско-израильский конфликт. За событиями европейские континентальные газеты не поспевают, поэтому все чаще приходится обращаться вот в этом обзоре к израильским. Идиот Ахронот сообщает, что вчера вечером за несколько часов до истечения ультиматума, выдвинутого террористами, глава политбюро Хамаса Халид Машаль, который проживает в Дамаске и скрывается там, вышел из подполья и появился на арабском телевидении, чтобы поддержать требования Ирана. Хамас не должен уступать Израилю и возвращать ему пленного капрала. Другая израильская газета «Маариф» сообщает, что вчера израильский парламент Кнессет большинством голосов отклонил предложение о вотуме недоверия правительству, внесенное арабскими фракциями в связи с операциями армии обороны Израиля в секторе Газа и арестом лидеров Хамаса. Любопытно, что в ходе обсуждения прозвучало радикальное предложение. Нужно стереть название Газа с карты и назвать этот город городом террористов. Но пока все это, конечно, политическая риторика, до изменений на географической карте дело не дошло. А швейцарская ТАН сообщает, что завтра израильско-палестинский конфликт станет предметом обсуждения на специальной сессии новосозданного Совета ООН по правам человека. К ожидаемым результатам этого обсуждения ТАН, как и другие издания, относятся весьма скептически. Основания высказаны Джоном Дюгартом, уроженцем ЮАР, который является специальным докладчиком по положению с правами человека на оккупированных палестинских территориях. Я процитирую его. «Совет может очень откровенно высказать свое мнение, но у него нет возможности принимать важные решения».
Владимир, ну вот вчера в нашем обзоре опять-таки израильская тема, что естественно, была основной, и я думаю, что в газетах она останется основной, к сожалению, еще долгие дни. И тем не менее хочется спросить вас, есть ли не связанные с Ближним Востоком, интересные материалы?
Есть. Но вот как раз сегодня-то впечатлила меня одна публикация в Лондонской Таймс, косвенно связанная все-таки с Ближним Востоком. Это вот что. В канун годовщины взрывов в Лондоне «Таймс» опубликовала результаты опроса общественного мнения, проведенного по ее заказу среди британских мусульман. Их немало. Год назад они были, в общем, все страшно напуганы, ждали утеснений, подобных тем, что происходит сейчас в Москве с лицами кавказской национальности. И к чести британской столицы этого не произошло. Но результаты опроса очень впечатляют. Если 56% опрошенных полагают, что британское правительство делает недостаточно для борьбы с исламским экстремизмом, то 7% опрошенных считают, что акции, подобные прошлогодним взрывам, оправданы. А 13% считают четверых человек, взорвавших себя в лондонском метро и автобусе, мучениками. И еще 3% говорят, что гордились бы, если бы их родственники были членами Аль-Каиды.
Ужас какой. И традиционный вопрос напоследок, Владимир, а есть ли публикации интересные, связанные не с Ближним Востоком по тематике, а с Россией?
Да, вот, например, я обратил сегодня внимание на статью, не без иронии, написанную в британской «Гардиан», о том, что глава крупнейшей британской корпорации British Petroleum, лорд Браун, поборник так называемого этического капитализма, готов вложить средства в российскую компанию «Роснефть». По словам газеты, я процитирую, риск для репутации BP, British Petroleum, связанный с покупкой акций Роснефти, приложившей руку к разгрому ЮКОСа, Югенскнефтегаза, будет учтен, но не является первостепенным фактором в принятии решения. Что же главное? А главное для лауреата премии за этическое ведение бизнеса – укрепление его отношений с президентом Путиным. Так пишет «Гардиан».
Спасибо, Владимир. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних континентальных газет вас познакомил мой коллега Владимир Тольц. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Актуальная международная тема, тема печальная. В Испании в результате вчерашней катастрофы в метро города Валенсия, по уточненным данным, погиб 41 человек, еще 10 находятся на больничных койках. Точные причины катастрофы расследуются, хотя власти сразу же отвергли версию теракта. В Испании объявлен трехдневный траур. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
В больницах этого средиземноморского города продолжают оставаться раненые. Об их состоянии постоянно информирует по радио и телевидению региональный министр здравоохранения Рафаэль Бласко.
В настоящее время в больницах Валенсии находятся 11 человек. Четверо в очень тяжелом состоянии, двое в критическом. Мы делаем все от нас зависит.
Трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Состояние остальных опасений не вызывает. Всю ночь шла работа по опознанию тел, извлеченных из-под вагонов метро. К утру все погибшие были опознаны. Бригада психологов работает с родственниками пострадавших. Из Мадрида прибыла группа криминалистов, которая пытается установить причины катастрофы. Первоначальная версия – превышение скорости и разрушение одного из колес первого вагона. Однако она вскоре была опровергнута, и сейчас больше говорится об износе оборудования, поскольку на этой линии метро уже случались аварии именно из-за устаревшего оборудования. Впрочем, специалисты предлагают не спешить с выводами. Франсиско Гонсалес – один из ведущих экспертов по проблемам происшествий на транспорте. Определить причины всегда непросто. Слишком много составляющих катастрофы – колеса, тормоза, трансмиссия, поведение машиниста и так далее. На определение причин уйдут недели, а возможно и месяцы.
Региональные власти Валенсии объявили в городе трехдневный траур. В траурных мероприятиях во вторник принимает участие король Испании Хуан Карлос и премьер-министр страны Хосе Луис Родригес Сапатеро, прервавший в связи с катастрофой свой визит в Индию. 8 июля в Валенсию должен прибыть Папа Римский. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете программу «Время свободы». Депутаты городской думы Москвы хотят принять отдельный закон о занятости несовершеннолетних. Он должен защитить права работающих подростков, а также экономически заинтересовать работодателей. По статистике, 60% российских юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет хотели бы трудиться в свободное от учебы время, но лишь 10% могут реализовать это желание. Подробнее о том, как эта проблема сейчас решается в Екатеринбурге, расскажет Евгения Назарец.
Служба занятости Екатеринбурга каждый год устраивает работать около 7 тысяч несовершеннолетних. О том, кем они работают и какая есть альтернатива государственной помощи, рассказывает екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
14-18-летних жителей России закон считает несовершеннолетними, но работать с некоторыми оговорками им можно. Екатеринбуржец Олег с таким возрастным цензом не согласен. Первые деньги заработал в 13 лет, а сейчас уже не первый год нанимает на работу молодых промоутерами.
Уже на протяжении нескольких лет определенная группа ребят звонят сами, спрашивают про работу.
Несовершеннолетних работников Олег нашел по знакомству. Договоров с ними не заключает, хотя расплачивается честно. Час раздачи флаеров летом 75 рублей, зимой 90. Но не все работодатели такие честные, как Олег. Возможно, и просто конфликты во время работы, рассказывает сотрудник консалтингового агентства Сергей.
В крупных магазинах промоутеры не могут вынести даже свое, то есть свои призы или свою дегустационную продукцию. Были абсурдные ситуации, когда промоутер завтра работает в другом магазине, он пытается вынести, ему говорят, ты украл, и отвозит в милицию.
Несмотря на неудачи, подростки продолжают искать работу не только через службу занятости. Официальный доход – это 1242 рубля в месяц от государства плюс 1500 от работодателя. Максимум 3000 рублей. 17-летняя заочница-первокурсница университета Света работу курьера в муниципальной строительной организации нашла через службу занятости. Всем довольна.
Знаете, мне даже эту сессию оплачивают. Больничную оплачивают. Вообще замечательная организация. 2500.
В прошлом году 142 предприятия Екатеринбурга пошли навстречу службе занятости и согласились дать работу молодым. Как правило, это уборка улиц, работа с зелеными насаждениями, библиотеки, больницы или архиве. В России в последние годы изменилось отношение к детскому труду. Для многих семей это уже не только метод воспитания, но и способ заработать на еду и одежду. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
И вот вчера в редакции екатеринбургской газеты «Школьная жизнь» прошел круглый стол о проблемах летнего трудоустройства молодежи. Принимали участие школьники и студенты, пострадавшие от действий работодателя и, наверное, работодатели, пострадавшие от малолетних работников. Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Иван Колотовкин, он сотрудник газеты «Школьная жизнь», Александр Дорофеев, он специалист Центра занятости населения Екатеринбурга. Иван, по вашим данным, насколько может превосходить реальное количество работающих подростков, тех, которые устроены официально?
Мне кажется, те, которые устраиваются официально, их этих подростков очень мало по той причине, что в основном те директора фирм, которые благоустраивают молодежь, они не заключают с ними договора, не делают трудовые книжки, не делают страховые свидетельства. Школьники и студенты, они приходят, поработают две недели, деньги получат, и они уходят. Если с каждого так оформлять договор, на каждого делать трудовую книжку и страховое свидетельство, то на это просто уйдет огромное количество времени.
Александру Дорофееву вопрос. В чем проблема? Почему работодатели избегают оформления официального молодых сотрудников?
Если отталкиваться от службы занятости, у нас как бы нет таких новомодных профессий, о которых идет речь, тех же промоутеров. Их вообще нет даже в квалификационном справочнике. Поэтому, так скажем, заводить такую профессию просто нет смысла, ее просто нигде нет.
Мне приходилось слышать мнение от другого сотрудника службы занятости, что возникает даже ощущение, что подростки и женщины, например, в России перезащищены законом, и это отпугивает работодателей. Есть такое?
Да, такое есть. Поэтому, да, это может быть еще и отпугивает потенциального работодателя, который скажет, мне надо вот это, вот это, вот это, да еще придут проверять, не дай бог. Но, опять же, с другой стороны, не может не радовать именно вот часть Трудового кодекса, где прописан прием на работу несовершеннолетнего.
Но вы знаете, вот если честно, никто этот закон не соблюдает. Но в основном не соблюдают, и ничего в этом страшного нет, по той причине, что за этим никто не следит.
За этим следят. Те предприятия, которые работают стабильно, закон соблюдают. И проверки идут. Трудовой инспекции идут проверки. В общем-то, много структур, которые могут проверить трудоустройство человека. Неважно, подросток он или нормально на постоянном месте работает.
Ну так санкции-то потом все равно никаких не применяется. Проверка-то может идет, а санкций все равно нет.
Штрафные санкции очень большие.
Тот же самый официант. Это же не соблюдение законодательства. И они же есть.
Если он не оформлен, никак его невозможно проверить.
Тогда что делать-то? Какой выход из ситуации?
Выхода на данный момент нет.
Евгения Назарец беседовала с сотрудником Екатеринбургской газеты «Школьная жизнь» Иваном Колотовкиным и Александром Дорофеевым, специалистом Центра занятости населения Екатеринбурга. Хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виктор Резунков, а тема беседы – «Как изменилась жизнь россиян и сами россияне за последние годы. Взгляд социолога». В гостях у Виктора Резункова – директор социологического института РАН, член-корреспондент РАН Ирина Елисеева. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня утром истек срок ультиматума экстремистов, требовавших выпустить из тюрем в Израиле палестинских заключенных в обмен на освобождение израильского солдата, взятого в заложники 25 июня. По данным властей Израиля, капрал Гилад Шалит жив. Израиль категорически отверг требования палестинских боевиков, подчеркнув, что не вступает в переговоры с террористами. В испанском городе Валенсии объявлен трехдневный траур. Вчера при аварии в метро погиб 41 человек, свыше 10 госпитализированы. Эксперты пытаются установить причину катастрофы. В Москве проходит международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006». Основная задача конференции – выработать рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки». Сегодня на форуме выступил президент России Владимир Путин, пообещавший довести до сведения участников предстоящего саммита критические замечания. Причины вчерашнего пожара в подземном коллекторе в Москве, в результате которого были обесточены около 600 зданий, стало короткое замыкание. Полностью последствия аварии планируется устранить до конца недели. Челябинский гарнизонный военный суд сегодня возобновил после недельного перерыва слушание по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В Москве продолжается всемирный саммит религиозных лидеров, открывшийся в понедельник. Среди главных тем – диалог цивилизаций, борьба с религиозным экстремизмом и пути преодоления бедности. Кандидат в президенты Мексики, социалист Андрес Мануэль Лопес Обрадор, намерен официально оспорить итоги воскресных выборов. Президентом Мексики, по предварительным данным, стал кандидат от правящей партии – консерватор Фелипе Кальдерон. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 4 июля.
В этот день в эфире «Свободы».
История на волнах свободы. Убийство Моисея Урицкого. Шеф ЧК был убит летом 18 года в Петрограде выстрелом в упор. Его убийца – студент Леонид Книгисер. ЧК приписала это покушение левым эсерам, которые незадолго до того бросили вызов большевикам. Покинули правительство, подняли восстание в Москве, Петрограде и других городах. Совершили несколько политических убийств. Через несколько лет писатель Марк Алданов писал об этой истории. «Радио Свобода», 4 июля 1972 года. Читает диктор.
Скажу тут же, что от меня весьма далека мысль изобразить Урицкого исчадием ада. Урицкий был комический персонаж. Мне приходилось его видеть. В моей памяти осталась невысокая, паутиному переваливающаяся фигурка на кривых, точно от английской болезни, ногах, кругленькое лицо без бороды и усов, огромные пенсне на огромном носу грибом. В общем, вид у него был довольно противный. Повторяю, несмотря на всю пролитую им кровь, он был комический персонаж. Несоответствие всей его личности с той ролью, которая выпала ему на долю, несоответствие политическое, философское, историческое, эстетическое резало глаз именно элементом смешного.
Наследствие Книгисер заявил, Он убил Урицкого, желая отомстить за аресты офицеров и за расстрел своего друга Перельцвейга. В своей статье Марк Алданов рассказывает, что за несколько дней перед убийством он был в гостях у Кнегиссера. Случайно тому попался в руки томик Пушкина, и Кнегиссер прочел строки из «Кинжала». Алданов продолжает.
«Я хорошо его знал. Молодой человек, убивший Урицкого, был совершенно исключительно одарен от природы. Талантливый поэт, он оставил после себя несколько десятков стихотворений. Как сейчас перед собой вижу его в ту минуту. Он сидел в глубоком кресле, опустив низко голову. Тонкое прекрасное лицо его совершенно преобразилось. Мне жутко вспоминать теперь эти строки «Кинжала» в чтении убийцы Урицкого. Страшная вещь искусства. Не был ли Пушкин одним из виновников гибели шефа Петербургской чрезвычайной комиссии?
Убийство Урицкого. Радио «Свобода». 4 июля 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Химики из Американского университета Висконсин нашли экономичный способ синтеза гидроксиметилферферала из фруктозы. Это открывает возможность многочисленных химических синтезов, в том числе пластмасс и дизельного топлива, без использования нефти. Гидроксиметилферферал давно известен химикам, но раньше его синтез был слишком дорогим для промышленного использования. Зависимость от ограниченных невозобновляемых ресурсов, таких как нефть и газ, одна из главных проблем современного человечества. Работа американских ученых является важным шагом в ее решении. Основную камеру орбитального телескопа «Хаббл», которая вышла из строя 2 недели назад, удалось отремонтировать. Как и предполагалось, проблема была в электропитании. С помощью ряда команд инженеры НАСА смогли запустить альтернативное питание камеры. Теперь решено отправить «Хабблу» шаттл с командой ремонтников. Ранее НАСА рассматривала 3 варианта дальнейшей судьбы телескопа – отремонтировать и модернизировать его при помощи пилотируемой миссии, сделать то же самое с помощью роботов или оставить все как есть и эксплуатировать телескоп до его выхода из строя. Ремонтная миссия должна состояться в 2007 году. В японском городе Нагое начнет работать первый в мире музей роботов. Церемония открытия должна состояться в октябре этого года. Общая площадь экспозиции составит 2600 квадратных метров. В ней будет представлен самый широкий спектр роботов со всего света, от детских игрушек до промышленных гигантов, включая новейшие разработки. Параллельно будет запущен виртуальный музей в интернете. Одним из источников пополнения фондов музея будут экспонаты выставки «Экспо». Исследователи из университета Саутгемптона описали останки взрослого слона Палеолоксодон антиквис, убитого и съеденного древними людьми на территории современного Кента в Англии. Находка была сделана случайно при прокладке железнодорожного тоннеля. Вокруг слона найдены каменные орудия, при помощи которых животное было убито и расчленено. Возраст находки оценивается в 400 тысяч лет. Слон, крупный самец, был вдвое больше современного индийского слона и весил около 10 тонн. Убившие его древние люди относятся к виду Homo heidelbergensis. Факт успешной охоты на таких огромных животных говорит о том, что в это время люди жили более крупными группами, чем считалось ранее.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня на чемпионате мира по футболу в Германии будет сыгран первый полуфинальный матч Германия-Италия. Большинство комментаторов согласны в оценке перспектив этой встречи. Нападению сборной Германии предстоит разбивать хорошо поставленную оборону итальянской команды, которая попытается переиграть соперника за счет гола в контратаке. о матче Германия-Италия со специальными корреспондентами «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу Валерием и Олегом Винокуровыми беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Валерий, что говорит ваш 40-летний опыт наблюдения за чемпионатами мира по футболу? Какой футбол сегодня мы увидим?
Ну вот, видите, Андрей, мы же все-таки ошиблись перед четвертьфиналами, когда считали, что будет высокая результативность. Но мы при этом не ошиблись в том, что большинство команд в четвертьфиналах все-таки избрали атакующий стиль игры. Мне кажется, здесь должно сказаться как бы это броня против снаряда, да? Естественно, команда Германии сделает все для того, чтобы провести максимум времени в атаке. Что касается итальянцев, то мы понимаем, что они сделают все для того, чтобы с этой атакой справиться и жалить, да? Кинжальные такие проводить контратаки. С точки зрения тактики, мне кажется, что будет очень интересное вот такое противостояние, основанное на каких-то внутренних таких вот пружинах, что ли.
Олег, как искушенный эксперт, на что бы вы посоветовали обратить внимание зрителям в сегодняшнем матче? На какие-то отдельные дуэли, противоборства, на какой-то тактический рисунок игры?
Ну, поскольку игра представляется очевидной, что ли, именно в плане своего содержания, вот, я бы предложил сосредоточить свое внимание на действиях защитников, потому что в этой ситуации именно действия защитников могут оказаться решающими. Мы помним, как прекрасно действовал Дзамбротта в матче с Украиной, мы помним, как прекрасно действовал Лам во многих матчах, ну и Лам, крайний защитник немецкой сборной, который, как известно, первый гол на этом чемпионате забил. И вот эти подключения защитников могут оказаться решающими именно потому, что как бы впереди все понятно. Вот мы говорили, четверо против троих, Балок против Пирло, там, я не знаю, Подольский против Канавара и так далее. Тут все очевидно. А вот именно такие подключения защитников в обеих командах, защитники это, кстати, прекрасно умеют делать. Вот они могут оказаться самыми неожиданными и решающими.
С Олегом и Валерием Винокуровыми, специальными корреспондентами «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу в Германии, беседовал Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». Один из советских стереотипов – представление об СССР как о самой читающей в мире стране. С тех пор не стало и самой читающей страны, и той массы читателей, о которых докладывала официальная статистика. При всем критическом отношении к советскому чтению можно точно сказать, советский человек читал прежде всего художественную литературу, либо научно-популярную. Политические, пропагандистские книги, издаваемые гигантскими тиражами, не читал по своей воле почти никто. А вот теперь ситуация изменилась. Российские издательства выпускают сотни книг по политологии, социологии, экономике. Особую статью составляют книги политиков, мемуары и исследования. Однако, несмотря на это, уровень политического сознания российского общества явно оставляет желать лучшего. О возможных причинах этого Кирилл Кобрин в рубрике «Русский политический интернет».
На интернет-сайте «Грани.ру» появилась рецензия известного российского филолога и общественного деятеля Мариетты Чудаковой на только что вышедшую книгу Егора Гайдара «Гибель империи. Уроки для современной России». Чудакова считает это сочинение, цитирую, «подлинным событием в сегодняшней интеллектуальной жизни страны» и убедительно иллюстрирует свое мнение. Помимо точных и доказательных авторских рассуждений о причинах краха СССР и так называемом постимперском синдроме, Чудакова отмечает сам способ изложения, благодаря которому книга могла бы стать популярной.
Очень сильная ее сторона, заставляющая думать, что тираж должен быть не 8 тысяч, а раз 10 больше, исключительная простота и ясность авторского изложения. В сущности, это книга для умных старшеклассников, и как раз в пору той группе соотечественников, которые относятся к читающим.
Помимо собственных рассуждений о книге Гайдара, Чудакова обращает внимание на тот странный факт, что при всех превосходных качествах гибели империи она вряд ли станет событием общественной жизни. Книги в современной России вообще перестали становиться такими событиями, а те, кто их читают, редко открыто высказывают свои взгляды.
Есть впечатление, что в последние годы жители России, не все подряд, а те, что относят себя к мыслящим, резко разделились на две неравных доли. В одной малой доле читают. Сейчас есть что почитать об истории и экономической жизни царской России, Советского Союза и о постсоветском времени вплоть до сего дня. В другой, гораздо большей части общества живут иначе. Там ничего серьезного давно не читают, хотя образования на такое чтение хватило бы. Не читают принципиально, во всяком случае, книг. Вместо этого активно высказываются по самым разным вопросам истории и экономики, устно или на форумах.
В чем причина этого разделения? И, главное, почему не высказываются открыто и ясно те, кто книги читает? Об этом автор публикации «На гранях РУ» Мария Чудакова.
На самом деле я ответа на этот вопрос не имею. Скорее, какие-то смутные догадки, что вот то, что называется, множество умных людей заняли позицию себе на уме, заняты решением как-то личных сугубо вопросов и скептически относятся к любому участию так называемой общественной жизни. Сами слова в каком-то смысле скомпрометированы были в советское время, и до сих пор, по-моему, эта тень на них невольно лежит. Вот это такое мое грустное предположение, скорее. Тогда встает вопрос, а вообще-то можно как-то воздействовать на людей книжками? Думаю, как ни странно, что воздействовать можно только на очень определенную, хотя немалую часть общества. Это на подростков и юношество, лет там до 20, скажем.
Мнение известного филолога и общественного деятеля Мариетты Чудаковой, автора публикации «На гранях РУ». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 16:45, коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода», новости.
Сегодня утром истек срок ультиматума экстремистов, требовавших выпустить из тюрем в Израиле палестинских заключенных в обмен на освобождение израильского солдата. По данным властей Израиля, капрал Гилад Шалит жив. В испанском городе Валенсии объявлен трехдневный траур. Вчера при аварии в метро погиб 41 человек. В Москве проходит международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006». Основная задача конференции – выработать рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки». Генпрокуратура России продлила до 25 сентября срок следствия по делу о терактах в самолетах Ту-134 и Ту-154 в 2004 году. Тогда погибли 90 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России планирует в среду рассмотреть в первом чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Он, в частности, предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы, говорит представитель Министерства финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов, в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платило, так скажем, не полностью налоги в государственный бюджет. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. После того, как мы провели значительные изменения в налоговом законодательстве, необходимо подвести черту.
Федеральная налоговая служба России предъявила налоговые претензии на сумму 2 миллиарда 656 миллионов рублей российскому концерну ВСМПО «Ависма», крупнейшему в мире производителю титана. Налоговые органы считают, что компания в 2005 году при уплате налога на прибыль не учла примерно 9 миллиардов рублей, полученных от продажи иностранной валюты. В свою очередь ВСМПО «Ависма» оспаривает это решение в арбитражном суде. Основными совладельцами концерна сегодня являются частные лица. Однако в ближайшее время блокирующий пакет его акций планирует приобрести государственная компания «Рособоронэкспорт», один из крупнейших в мире операторов на рынке вооружений. Комиссия при Министерстве экономического развития и торговли России одобрила очередные два проекта, которые будут финансироваться из Государственного инвестиционного фонда. В их числе проект создания инфраструктуры для освоения природных ресурсов Читинской области, а также проект строительства нового выхода к Московской кольцевой дороге федеральной трассы Москва-Минск. Ранее эта же комиссия поддержала 4 первых проекта, в реализации которых будут использоваться средства инвестиционного фонда. Его объем в 2006 году составляет примерно 70 миллиардов рублей или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. В целом, по планам российских властей, около половины этих средств будет выделено на модернизацию транспортной инфраструктуры страны. Причем, как считает первый вице-премьер Дмитрий Медведев, частный капитал также должен участвовать в финансировании этих программ.
Ситуация со строительством дорог, с развитием коммуникаций, с развитием инфраструктуры в стране, она нетерпимая. Страна огромная, а коммуникации безобразные. Поэтому государство об этом просто обязано думать. В 2004 году президент в качестве инфраструктурного государственного проекта упоминал развитие коммуникаций, развитие сети дорог, развитие других видов транспорта. Это очень важная задача. Этим надо заниматься, но экономика, правовые средства, механизмы, которые для этого используются, должны быть адекватными.
Вместе с тем, из Государственного инвестиционного фонда по закону могут финансироваться только крупные инфраструктурные проекты. В целом же дорожная отрасль России по-прежнему испытывает недостаток средств. О нынешнем состоянии этого сектора российской экономики министр транспорта Игорь Левитин.
В настоящее время мобильность российских граждан в 2,5 раза ниже, чем в развитых странах мира. Около 50 тысяч населенных пунктов не имеют круглогодичной связи с системой наземных транспортных коммуникаций. Для значительной части населения страны по-прежнему остаются недоступными услуги магистрального пассажирского транспорта.
Федеральная антимонопольная служба России и концерн «Евроцемент», крупнейший в стране производитель цемента, подписали мировое соглашение, касающееся спора между сторонами. В октябре прошлого года антимонопольные органы признали, что «Евроцемент» нарушил закон о конкуренции, установив монопольно высокие цены на свою продукцию. Концерну было предписано снизить их до конкурентного уровня, а также выплатить штраф в сумме почти 2 миллиарда рублей. Это решение было оспорено в суде. После нескольких судебных разбирательств антимонопольная служба согласилась уменьшить сумму штрафа примерно в 2 раза и отказалась от требований к «Евроцементу» снизить цены на продукцию. Между тем, в среду Государственная Дума России, как ожидается, рассмотрит во втором чтении новую редакцию закона о конкуренции, предусматривающую ужесточение наказаний за нарушение антимонопольного законодательства. По словам руководителя Федеральной антимонопольной службы России Игоря Артемьева, в новой версии закона штрафы за злоупотребление доминирующим положением на рынке, а также за картельный сговор, будут установлены в процентах от годового оборота компаний.
Ситуация существенным образом может измениться, если будет принят наш новый антимонопольный закон, который находится на втором чтении в Государственной Думе. Сейчас движение по принятию этого закона идет, и это даст новые возможности государству в лице антимонопольной службы рыночными способами регулировать ситуацию и избегать каких-то резких скачков, которые осуществляются монополием исключительно в своих эгоистических интересах.
Российская государственная компания «Техснаб Экспорт», крупнейший в мире поставщик товаров и услуг для атомных электростанций, рассматривает возможность добычи урана как на территории страны, так и за рубежом, в частности в Австралии, Намибии, Бразилии и Украине. В материалах компании говорится, что сегодня Россия располагает почти половиной всех мировых мощностей по обогащению урана, однако их экспортный потенциал ограничивается дефицитом природного урана внутри страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 87 копеек, на завтра 26.84. Евро сегодня стоит 34 рубля 36 копеек, курс на среду 34.40. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В польском городе Краков местные монахини недавно открыли первое в стране окно жизни. Теперь там можно тайно отставить нежеланного новорожденного ребенка. Для католической Польши, где аборты запрещены законом, это чрезвычайно актуальная проблема. рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
По польским законам беременность можно прервать только в случае, когда она угрожает жизни матери, или если беременность наступила в результате изнасилования, что должно быть доказано в суде. Поскольку редко кто решается на унизительный судебный процесс, а диагноз угрозы жизни молодой матери ставится также крайне редко, то в год в 40-миллионной Польше официально делается не более 200 абортов. Эксперты утверждают, однако, что нелегально в Польше, а также в соседних странах – Украине, Германии, Чехии, Российской и Калининградской области – через эту операцию проходят около 200 тысяч полек в год. На выезд за границу или на подпольную операцию в стране решаются далеко не все и в результате выбирают наихудший вариант, то есть просто бросают своих новорожденных детей, где попало. В польских средствах массовой информации довольно часто появляются сообщения о детях, найденных на вокзалах, в поездах, возле больниц и даже в мусоре, как это случилось этой весной в одном из варшавских районов. Ребенка нашел житель соседней многоэтажки, который услышал плач и обнаружил младенца в больших мусорных контейнерах неподалеку. Мужчина принес ребенка к себе и перед тем, как вызвать полицию и скорую помощь, завернул новорожденного в одеяло. Ребенок был совершенно голый.
Детка было целковиче наге.
Говорит представитель полиции. Чтобы как-то помочь отчаявшимся молодым матерям, уберечь их от совершения преступления, монахини из Кракова открыли при доме одинокой матери так называемое «окно жизни». Окно находится на первом этаже, так чтобы можно было без труда дотянуться до стоящей возле подоконника кроватки. В комнате никого нет, но как только в кроватке появится ребенок, сработает специальная сигнализация, и за ним придут монахини, которые вызовут врачей. Те обследуют ребенка и решают, нуждается он в госпитализации или нет. Если в течение определенного времени за ребенком никто из родителей не возвращается, то начинается процедура подготовки к усыновлению.
По отварciu окна włącza się czujnik. Окно замыкаем.
Вот такой сигнал мы получаем, когда окно открывается и срабатывает датчик. Надеемся, что наша инициатива – это еще один шаг вперед. Одних домов одинокой матери недостаточно. Хочется осознавать, что сделано еще что-то для того, чтобы спасти жизнь этих людей.
Инициатива, чтобы ратовать жизнь.
Говорит сестра Юзефина, одна из монахинь, представленных к окну жизни. Совсем недавно там уже появился первый младенец, новорожденная девочка. Неизвестно, кто ее мать, отец, как ее зовут. В пеленках не было никакой записки. Сестры назвали девочку Анной. Это окно – выход для матерей, которые скрывают свою беременность и рожают на дому. В больнице после рождения ребенка записываются данные и младенца, и матери. И хотя отказаться от новорожденного можно и там, то сделать это придется публично. Многие боятся осуждения со стороны семьи, знакомых, самих работников больницы. В окне жизни никакие документы не требуются, хотя без них, без официального заявления родителей об отказе от родительских прав, весь процесс усыновления провести тяжелее, больше формальностей.
То окно есть правда таким аварийным выходом.
Да, это окно выход для тех женщин, которые так отчаялись, что готовы сделать такой страшный поступок. Не знаю, как можно что-либо подобное сделать, оставить ребенка на вокзале, например, но ведь делают, и это не единичные случаи. Значит, нужно как-то помочь тем, кто в отчаянии готов даже выбросить собственного ребенка.
Же сон попросту детского выжучить,
говорит житель Кракова. В прошлом году в Польше были прямо на улице брошены 70 детей. В некоторых варшавских роддомах и детских больницах недавно появились пустые коляски с надписью «Мама, если ты не в состоянии вырастить меня сама, дай мне шанс, оставь меня здесь».
Я
не хочу сказать, что мы ждем, что здесь появится младенец. Хочется верить, что в нашей стране такие ситуации будут иметь место все реже. Ведь это страшная трагедия и для матери, которая бросает своего ребенка. Не могу представить, чтобы ей это ничего не стоило. Но если, конечно, такое случится, то мы ждем, хотим, чтобы ребенка оставили здесь, у нас, а не на улице.
На то девчонка.
Говорит медсестра варшавской больницы на улице Корова. Тем, кто бросил новорожденного на улице, грозит тюрьма. Оставить же ребенка в роддоме можно без всяких последствий. Точно так же, как и отказаться от него позже, отдать в детский дом. Тем не менее, страх перед осуждением со стороны общества оказывается сильнее угрозы тюрьмы. Нередко можно услышать, что виной всему низкий уровень жизни в Польше, высокая безработица и отсутствие перспектив. Но только ли в этом дело? Монахини, которые занимаются окном жизни, говорят, что каждый человек изначально добр. Рассматривая новорожденную Анну, они говорят, ее мать была хорошим человеком, сделала даже ей прививку и завернула в чистые пеленки. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Варшаве Алексеем Диковицким, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет подробный анализ ситуации с разведслужбами России? Как они будут действовать после того, как Государственная Дума России утвердит законопроект о изменениях в федеральном законе о противодействии терроризму? Имеется в виду право спецслужб действовать за рубежом. Ситуация тем более актуальна после поручения Владимира Путина спецслужбам уничтожить убийц российских дипломатов в Ираке. Слушайте «Радио Свобода».
Вооруженные силы Беларуси имеют все необходимое для успешного отражения агрессии.
Основная версия причины катастрофы – разрушение колеса одного из вагонов поезда.
Депутаты от партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Специальный приз жюри уехал в Британию с фильмом «Уроки вождения» режиссера Джереми Брока.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.